Антон Емельянов, Сергей Савинов, Крымская война. Книга четвертая. Русская война, 1854. Глава первая. Санкт-Петербург, зимний, 14 марта 1855 года.
Смотри, Николай придвинул Константину расшифровку телеграммы. Пришло сегодня из Севастополя. За эту зиму они успели очень многое, в том числе протянуть телеграфную линию на юг России. В обычное время для такого большого проекта пришлось бы ждать, пока не сойдет лед на реках, а так с перевозкой кабеля помог первый построенный на воздушных верфях столицы Кит. Точная копия Севастополя Щербачева, когда-то взбаламутившего всю столицу. Севастополь взбаламутил, хотя и Щербачев тоже. До сих пор город крутит. Никто не может вернуться к привычным делам. Царь вспомнил, что с декабря не принял ни одного смотра. Все некогда. Великий князь Константин Николаевич тем временем закончил читать сообщение. Примечание. В нашей истории так Николай и помер. Простудился, но все равно отправился на смотр уходящих на войну полков. В одном мундире и без головного убора. В итоге слег еще сильнее, горячка и все. Здесь и далее примечания авторов. Конец примечания.
«Ничего не понимаю»,
— честно признался он.
«Они пишут, что Черноморский флот выполнит отданный ему вашим императорским величеством приказ. По моему плану выполнит...» «И какой план морской министр согласовывал для Черноморского флота?»
Николай с интересом следил за сыном. За эти месяцы он изменился. Чтобы запустить все, что ему передал капитан, Константину приходилось время от времени ночевать на новых заводах. И это хорошо прочистило мозги великому князю, который до этого частенько плавал в каких-то своих эмпиреях. Сейчас, поработав на земле, он стал проще. Отдалился от старых друзей-болтунов, а еще... Исчезла у него обида на капитана, который как будто отодвинул морского министра от его славы. А всего-то и нужно было понять, как много тот сделал. Причем не под Санкт-Петербургом при поддержке казны, а где-то в далеком Крыму, исключительно на энтузиазме поднявшегося на защиту своего дома флота. Черноморский флот. Николай до сих пор не решил, что делать с этим феноменом. На юге не было так любимой им стальной дисциплины, но в то же время там точно были энтузиазм и лихость, которые позволяли остановить натиск сразу двух великих держав. Возможно, на море только так и должно быть.
Государь.
Глаза Константина расширились.
Как ты знаешь, Черноморский флот взял себе Александр Сергеевич. И я не трогал его. Но была одна операция, в разработке которой я участвовал вместе с ним и уже покойным адмиралом Лазаревым.
Штурм Босфора. Кивнул царь. В глубине души он почему-то не сомневался, что ученики Лазарева, да в компании с Щербачевым, на меньшее и не решатся. Впрочем, если им удалось уговорить Меньшикова, то их план точно имеет смысл, иначе Александр Сергеевич не дал бы рисковать людьми.
Штурм Босфора и выход в Мраморное море. Без него закрепляться на севере нет смысла. Выбьют.
Дополнил царя Константин.
Кажется, ты хорошо помнишь этот план.
Николай улыбнулся.
Вот и расскажи мне. все детали. Подумаем, чем это может закончиться и что нам теперь стоит предпринять. Но...
Константин вскинул голову.
Может остановить их. Телеграмма будет в Севастополе уже сегодня, и даже если флот уже вышел в море, какой-нибудь кит сможет его догнать.
Догнать и найти в темноте.
Царь покачал головой.
Тем более я уверен, что нам это сообщение отправили в последний момент, чтобы не дать и шанса себя остановить. То есть сегодня уже идет бой?
Думаю, прямо сейчас.
Царь на мгновение нахмурился.
Но все же, что вы придумали?
Царь на мгновение задумался, как так получилось, что развитие России оказалось завязано на два узких прохода между Европой и Азией. Ведь в 30-е годы 2 миллиона четвертей хлеба вывозилось через Балтику, а на Черное море приходилось всего 700 тысяч, почти в три раза меньше. И как все изменилось всего за 20 лет! Перед войной уже через Босфор и Дарданеллы проходило 5 миллионов четвертей русского хлеба. А Балтика, перекрыть которую гораздо сложнее, все так и держалось на тех же цифрах, что и 20 лет назад. Что это? Объективное развитие рынков или же влияние врагов, планомерно загоняющих русского медведя в этот капкан? И не его ли, Николая, это ошибка, что не смог увидеть его раньше?
У нас на тот момент было 13 линейных кораблей и 7 фрегатов.
Константин принялся рассказывать.
На них же, даже без привлечения десантных судов, можно было посадить около 5000 солдат, чтобы потом закрепиться на земле. А дальше уже можно было подвести основные силы в размере 20 000 человек.
«Подожди, с землей и людьми?»
Царь поднял руку.
«Я помню, как мы это обсуждали, но после того, как в два раза больше кораблей Англии и Франции не смогли ничего поделать с Севастополем, а был ли у нас шанс?»
«Был. Константинополь, как бы странно это ни звучало, укреплен хуже Севастополя. Слишком привыкнув полагаться на силу своего положения, на возможность помощи от средиземноморских держав, османы очень давно не занимались этими укреплениями. Так стоящие на входе в Босфор Фанараки и Попас-Бурну просто не добивают до центра пролива. А конструкция Пояраса, Керибдже и Филбурну просто устарела. Они совершенно не защищены от продольных выстрелов. То есть мы могли бы подойти к ним вдоль берега, а они стреляли бы по нам только теми орудиями, что сумели бы развернуть и дотащить к узкому краю форта вручную.
Как наши внешние бастионы Севастополя, если бы адмиралы не прикрыли их двумя дополнительными батареями.
Задумался Николай.
И, кстати, я в прошлый раз так и не спросил, но откуда все эти детали у турецких укреплениях?
Лазарев, когда он ездил в Константинополь, то на обычной лодке отплывал и осматривал каждую из крепостей. Если хочешь, я могу передать его записки, там все детально описано.
Не нужно. Что дальше?
Первое узкое место и крепость Анадоли-Кувак. Головной корабль, который бы на нее пошел, фактически приносился бы в жертву, чтобы остальные под его прикрытием смогли уничтожить батареи османов. Тут и сразу же в старом Генуэзском замке с другой стороны пролива.
Дальше.
Царь еще больше нахмурился.
Дальше еще сложнее. Самое узкое место Босфора, которые прикрывают сразу две крепости. С одной стороны Анадолу-Хисар, с другой Румели-Хисар, которую построил еще султан Мехмед II, за год до того, как взял Константинополь. Крепости старые, но большие и многоуровневые. То есть, чтобы поразить верхние батареи, придется опасно задирать пушки. К счастью, в них всего по 30 орудий. Было, когда мы готовили этот план 5 лет назад. В любом случае, если подойти близко, то можно подавить их огнем всех наших кораблей.
В чем еще наше преимущество, помимо количества орудий и мощи залпа?
Большая часть орудий на уровне моря и легко подавляется.
Принялся перечислять Константин.
Крепости не имеют фланговой обороны. Словно османы готовились только обстреливать идущие по центру пролива суда и совершенно не представляли, что кто-то сможет обстреливать в ответ их самих. Укрепления небольшого размера и сделаны из непрочного камня, который даже от близкого попадания будет сечь орудия и прислугу. Также все они открыты со стороны берега и легко могут быть подавлены высадившимися войсками. Собственно, так мы и должны были брать это место. Десант у Буюк-Дере и совместная атака с моря и суши.
А когда эти крепости падут?
Флот идет и занимает бухту Золотого Рога, выстроившись от Сарая до Перы, и демонстрирует готовность к обстрелу столицы. Если враг сдастся, хорошо, нет. На следующий день флоту нужно идти дальше, потому что обстрел Константинополя ничего не даст, если скоро через Дарданеллы придет флот союзников. Но тут время работает на нас. Мы будем на месте уже на второй день атаки, а Франции и Англии при самом лучшем раскладе потребуется не меньше недели, чтобы подвести туда же свои корабли. Ну и Дарданеллы гораздо лучше защищены со стороны Эгейского моря, чем со стороны Мраморного.
Что ж, кажется, у меня остался только один вопрос.
Царь внимательно посмотрел на Константина.
Возможно ли провернуть что-то подобное, используя лишь те немногие корабли, что остались у Черноморского флота после прошлого года? Провернуть, зная, что потрепанная, но все же боеспособная эскадра союзников есть и в Черном море?
Невозможно.
Константин покачал головой.
И на что же тогда они рассчитывают?
Возможно, на новинки капитана Щербачева.
Предположил Константин, и в его голосе на этот раз не было ни капли заносчивости, только интерес.
Если подключить к атаке волков, чтобы обеспечить преимущество первого удара, если использовать летающие машины... Нет, я все же решительно не понимаю, на что он может рассчитывать.
Окрестности Константинополя, Босфор, 14 марта 1855 года.
Я зевал и медленно цедил горячий чай из крышки термоса. Кстати, это я его в этом времени придумал.
У нас до него дошли только в начале 20 века, а ведь идея простая, как котел. А нам как раз для него нужно было придумывать стенки похитрее, чтобы тепло терял подольше. Заодно и термосы отлили, и нашим, кому они достались, теперь завидовал весь город. И бог мне судья, но иногда почему-то кажется, будто часть добровольцев, что отправились с нами в этот поход, сказали «да» только для того, чтобы получить свой термос. «Григорий Дмитриевич, высадка завершена», — доложил лейтенант Лисовский, как-то незаметно ставший моим адъютантом. «Что, Степан?» — спросил я про героя первого этапа операции. Мы ведь посчитали и сразу поняли, что прорываться мимо крепостей с нашими силами — это загонять себя в тупик. Поэтому я позволил казаку, наконец, сделать то, о чем он так давно мечтал. Новый улучшенный кит,